Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Христос, обращаясь к ученикам, сказал: «Вы свет миру и вы соль земли». Но как это может реализовываться сегодня в современной церкви? Какое влияние сегодня оказывают христиане на мир? Должна ли церковь участвовать в общественных дискуссиях? Насколько сегодня церковь готова быть духовным и нравственным ориентиром для современного общества? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья! «Погружение» — это передача о евангельских христианах-баптистах, во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества. Спрашивайте, ответим. И сегодня, как обычно, вместе с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. А у меня в гостях директор миссии Евразия и пастор Церкви Преображения во Христе Павел Токарчук. Павел, привет.
Да, добрый день всем слушателям, всем, кто нас смотрит. Добрый день, Игорь, также тебе.
Да, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы говорим о такой... мы сегодня постараемся не уходить в политический контекст, хотя начавшиеся голосования и бурные дискуссии в сетях по поводу голосования о Конституции и внесения поправок в Конституцию, конечно, вносит свои коррективы, но мы скорее будем говорить о другом влиянии, наверное, церкви, хотя будет вопрос у нас, должна ли церковь быть активна в общественной дискуссии, вот, собственно, в общественных делах, и, конечно же, церковь-политика — это тот дискутируемый вопрос, который постоянно возникает среди служителей. Поэтому, друзья, вот, собственно, присоединяйтесь к нашему разговору. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях директор миссии Евразии и пастор церкви, Московской церкви Преображения во Христе Павел Токарчук. Как вы думаете, друзья, вот да, оказывает ли церковь сегодня влияние на мир? Должна ли она оказывать это влияние? Или же, собственно, мы закрылись в своих общинах, и нам хорошо? И что нам до остального-то мира? Может, к этому нас призывал Господь? Сохранять святых в должном состоянии до пришествия Христова. Вот попробуем об этом сегодня поразмышлять. Скажи, вот, Павел, сейчас церкви постепенно выходят из режима самоизоляции. Чему же время, на твой взгляд, самоизоляции и карантина научило церкви, как ты думаешь?
Да, хороший вопрос, Игорь. Я думаю, что это было переосмысление. Для многих церквей это стало неожиданностью, прежде всего, быть в самоизоляции, проводить в режиме онлайн богослужения, мероприятия, активности какие-либо. Кто-то был к этому готов, но, наверное, это был небольшой процент, единицы, поэтому пришлось перенастраиваться, и очень спешно и быстро. С одной стороны, многие служители или пасторы многих церквей, они были вынуждены принять этот вызов, и очень серьезный вызов, что делать. Однако же нужно было перенастроиться. Я думаю, какие-то есть определенные, конечно же, уроки и приобретенные, так можно сказать, уже привычки, потому что плюс-минус 3 месяца церковь и многие церковные структуры и общение, они были в режиме онлайн и через интернет. И я думаю, что здесь номер один, допустим, я смотрю даже по нашим некоторым, по своему наблюдению, по нашей ситуации, в нашей общине, люди стали дорожить отношениями, однозначно.
Так, алло, Павел, я вот тебя не слышу. Да, все, я вроде как... Говори.
В порядке. Итак, еще раз повторюсь, значит, мы считаем, что люди стали ближе друг к другу, люди стали ценить отношения друг с другом. Можно сказать, через Zoom мы зашли во многие дома, потому что показывалась картинка, бэкграунд на фоне. Второй момент, я вижу... как вот свои наблюдения, люди стали ближе к Богу. И усилилось чтение Библии, такие вот практики общецерковные, так скажем, древние христианские, чтение Писания, молитва, молитва совместно, молитва вместе, когда мы собираемся каждое утро в Zoom, и общие молитвы, пост и так далее. То есть я думаю, что вот... произошло какое-то такое вот, на мой взгляд, обновление. Обновление отношений друг с другом, межличностные внутри, так скажем, общин, так и взаимоотношения с Богом. И это, конечно, это приятно, и, наверное, какие-то практики, какие-то моменты, которые мы приобрели, ноу-хау, которые для нас вчера еще были недоступны, непонятны, а может быть, даже где-то абстрагировались от этого, я думаю, что мы их перенесем дальше и в жизнь, когда, Бог даст, выйдем полностью в офлайн-режим, да, лицом к лицу. Надеюсь.
Угу. Ты знаешь, вот очень интересно, я размышлял над этим временем, которое у нас было, и которое отчасти продолжается, многие церкви продолжают режим таких зум-конференций, например, у нас в церкви до сих пор мы собираем библейские разборы два раза в неделю в режиме зум, и несмотря на то, что мы так потихонечку стали выходить из режима самоизоляции, у нас были уже причастия. Кстати, вот, ну, вот вопрос причастия тоже оказался дискуссионным, потому что там у Российского Союза евангельских христиан-баптистов была своя позиция, но некоторые церкви, как, значит, последовательно исполняя, да, значит, семь принципов баптизма, да, проявляя свою автономность, проводили причастие, да, ну, проводили как-то через онлайн, и там были дискуссии, что это за причастие в онлайн. Но на самом деле, ты знаешь, вот мне показалось, что вот впервые церковь, которая, в общем-то, жила довольно автономно всегда, да, да, проповедовали, да, было много, скажем, выходов в мир, то есть я имею в виду какие-то благотворительные акции, концерты и так далее, да. Ну, соответственно, очень много дел милосердия церковь совершает, но при этом вот как-то все равно здесь церковь, а здесь этот мир, вдруг пандемия объединила всех людей, всех заперла в своих квартирах, и мы вдруг начали идти друг к другу в гости, мы стали использовать, ну, Zoom — это лишь одно из, да, там, из технологий, кто-то там YouTube использовал, кто-то использовал, соответственно, самые разные площадки. И вот это впервые вдруг мы ощутили, что мы часть этого мира, и то, что испытывают все люди, испытывают и христиане, да, и вот как раз стоит задуматься о том, что произошло с церковью, как это произошло. И, друзья, присоединяйтесь. Напоминаю, сегодня у меня в гостях директор миссии Евразии, пастор Московской церкви Преображения во Христе Павел Токарчук. Как вы думаете, влияет ли церковь на мир, или же сегодня церковь фактически минимально может влиять на мир, и часто общины закрыты сами в себе. Миссия Евразия провела онлайн-конференцию в мае, если я не ошибаюсь, было, в рамках вот движения «Христиане нашего времени» на тему «Жить и служить во время пандемии». Вот расскажи о том, как прошла конференция, кто был докладчиком, какие темы выступления были.
Да, мы действительно в течение двух дней, это было два вечера, 22 и 23 мая, мы провели эту конференцию. На самом деле это такое движение «Христиане нашего времени», молодежный спецпроект, как мы называем, и мы, как правило, дважды в год проводили и проводим эти конференции в разных регионах Центральной России. И это была 22-я конференция, она должна была бы состояться 10-11 мая, и она должна была быть в Воронеже, однако ж карантин скорректировал эти планы, и поэтому мы вынуждены были перенести в режим онлайн и в течение двух дней, вот, соответственно, предложить молодежи и всем тем, кто подключался, предложить следующие различные темы, да, как жить и служить во время карантина. И нас примерно посмотрело, мы вещали в YouTube, вещали параллельно и в Facebook, примерно посмотрела около 1000 и более просмотров было, соответственно, за это время. И, скажем, несколько было выступающих, в том числе один из них, допустим, пастор Орловской церкви Легостаев Александр, он говорил, как благовествовать онлайн. Да? Допустим, Дмитрий Лихих, он предложил тему «Как не сожалеть о просиженном карантине». Вот, и предложил некоторые такие интересные 5 идей, как, находясь в карантине, соответственно, не просиживать, а правильно, так скажем, распоряжаться временем и читать книги, и приближаться друг к другу, соответственно, ну, иметь общение какое-то. Вот. Александр Белев, это пастор церкви из Кишинева, он говорил о том, как превратить вызовы в возможности. И затем у нас еще было два выступления. Андрей Гурский выступил «Время уклоняться от объятий», но так обозначил свой, так скажем, свою речь на основе текста из «Екклесиаста». И Михаил Черенков ранее, прежде всего, начал конференцию «Как использовать время кризиса для личного духовного обновления». Тоже хорошее было такое вот слово. Ну вот это вкратце о той конференции, которая была, и докладчиках, и темах, которые мы поднимали.
А какая реакция вообще на эту конференцию? Какие доклады, может быть, были ли какие-то дискуссии по выступлениям? Что вообще, какая реакция была на эту конференцию, на темы? Насколько темы оказались актуальны для участников конференции, не только для докладчиков?
Мы в прямом эфире, мы, конечно же, собирали вопросы, они приходили в чат либо Фейсбука, либо в чат в YouTube-канале, и многие задавали различные вопросы. И виден был интерес людей, активность из разных мест, не только из России подключались, из Евразии, с разных мест, соответственно. И понятен был, ну вот так скажем, общий такой вопрос, что делать, да, что делать, как мы можем во время карантина, соответственно, как церковь, лично как человек, с одной стороны, свой духовный рост, да, как бы две вещи обсуждались в течение вот этих двух дней конференции, как ты сам оцениваешь это, как ты сам воспринимаешь, да, и если это вот время для обновления, время для внутреннего такого духовного подъема, если хотите, или это время, чтобы почитать те книги, которые ты не успел прочесть или откладывал на потом, это время для построения взаимоотношений с другими, где, может быть, в рутине своих рабочих дел или учебных, или как угодно, забывал или откладывал на потом. И второй момент, как все-таки служить, как продолжать служить, и возможности, однако, широкие, предоставляет нам, конечно же, интернет, и как служить в онлайн, как создавать контент, как писать, как реагировать, как, быть может, вот как-то общаться с внешним миром, со своими друзьями, знакомыми и совершать, можно сказать, миссию христианина, в том числе находясь в изоляции, однако использовать ресурс интернета. Ну вот, наверное, вкратце так я бы подытожил.
Какие вообще, что больше всего беспокоило людей, участников конференции, когда они задавали вопросы, да? То есть вот, ну, не знаю, там, изоляция или, наоборот, там, служение, как выходить из изоляции, находясь вот, ну, физически в изоляции, да? Вот какие вопросы наиболее такие были болезненные, может быть, или наиболее интересующие людей?
Да, как правило, конечно, людей интересовало следующее, когда это все закончится и как нам будет, как мы будем реагировать дальше, как мы выйдем. Для многих было непонятным, как выйдем, как будет это все, вот этот вот, знаешь, как сказать, трансформация с одного в другое положение, просто ли это будет, или все-таки будет с определенными трудностями. То есть задавали об этом вопросы, вообще задавали вопросы не только на этом мероприятии, но в том числе и здесь. И, конечно же, все-таки как это время использовать, время изоляции, время карантина, да, кстати, оно сейчас в какой-то степени где-то и продолжается в разных местах Евразии. Здесь у нас ослабление, но все равно рекомендуют иметь меры предосторожности по возможности. И людей многих интересовало, как эффективно проводить время сейчас, как, ну, так скажем, не облениться, но, тем не менее, все равно и повышать свой уровень. Вот об этом некоторые из докладчиков как раз говорили, о том, что, не нужно просиживать время, да, но как-то читать, участвовать и использовать эти возможности для развития и поддержания отношений с близкими, отношений с другими, в том числе повышать свою квалификацию, допустим, в какой-то там, кто-то хотел чему-то там научиться, там даже язык выучить, еще что-то. Вот, то есть люди часто задавали эти вопросы, интересовались, как выйти и как, находясь здесь еще, потому что никто не знал, когда будет выход, да, это было в мае, все время откладывали. Поэтому вот эти два основных момента. Ну и, конечно же, многих, знаешь, Игорь, интересовало, и в том числе вопрос интересовал, не как церковь переживет это время, не рассыпется ли, не ослабнут ли связи, не произойдет ли какого-то вот всеобщего такого, как сказать, ухода, или вернутся ли люди. То есть вот переживание многих, может быть, это даже как и даже старших, или, может быть, служителей, может быть, лидеров церквей, интересовало, что произойдет. То есть возможно, что некоторые не имели полноценного такого взаимодействия церкви. Я еще раз скажу, что для большинства лидеров церквей это стало вызовом. И как вот в этих условиях, которых никогда не был никто, это очевидно, как в них продолжать поддерживать связь с церковью, чтобы она была, чтобы имела общение, и не только общение, но и как-то все-таки осуществляла и миссию свою. То есть это было очень-очень тяжелой задачей и большим вызовом, и некоторые не справлялись, поэтому говорили, что делать, как быть.
Слушай, а почему так церкви, ну, я так не, там, обобщая говорю, почему церкви, христиане, служители так боятся за то, что церкви, общины пострадают? На чем основаны-то эти страхи? Казалось бы, ну, Христос основал церковь, врата ада, ты ее не одолеют. Что движет этими, почему эти страхи так генерируются и возникают у служителей и у церквей?
Игорь, хороший вопрос, и, конечно, я глубинно это не исследовал, потому что, понятно, нужно спросить каждого отдельного пастора, служителя, что им движет, вот, когда вот он действительно находится в каком-то волнении или в страхе потерять, ну, извини за выражение, контроль над ситуацией, и, может быть, где-то здесь связано было с тем, что действительно кто-то, может быть, и переживал как пастор по-настоящему, что он не имеет такого полноценного взаимодействия с паствой, как ранее было. Однако ж, должен сказать, что мы в самом начале, нас 5 служителей в нашей общине, община небольшая, может быть, 120 человек, мы в самом начале мы собрались онлайн и приняли решение, что мы примерно по 20-25 человек, каждый возьмет под свою ответственность. Мы взяли примерно написали общий список тех, кто приходит в нашу церковь, тех, кто является ее членом или просто прихожанин, но мы знаем точно. И мы взяли ответственность время от времени, может быть, по возможности еженедельно звонить, разговаривать с каждым, общаться, коммуницировать. И я так думаю, что на поверку-то получилось и лучше, и больше было общения, и как-то укрепились эти взаимоотношения. Поэтому, может быть, кто-то действительно переживал, что он теряет, он не имеет этой возможности. Может быть, кто-то из служителей постарше, по возрасту, он не так осведомлен во всех этих технологиях интернета и мессенджерах, где чаще происходило общение. Как у нас вся община перешла в WhatsApp. Но должен сказать, что мы заранее, уже более года-полтора, года назад, мы уже по разным вопросам церковным мы создали общий чат церкви, и просто в этот момент карантина люди остальные добавились, зная, что там есть. И там были как ребята, подростки, кому по 13, так и были женщины уже 70+, серьезно. И все мы объединены были, все информированы были достаточно быстро, хорошо. Поэтому я думаю, что здесь какой-то страх у служителей был, вот, что потеряет ситуацию, потеряет какой-то вот такой вот, по-настоящему я даже с положительной точки зрения, потеряет вот общение с людьми, и они как-то из-за недостатка общения и недостатка наставления, наставничества в это время как-то смогут уйти, охладеться и духовно, и как-то вот так, наверное. Я бы это больше привел, к примеру, и нежели там какие-то корыстные цели, что зарплата уменьшится, пожертвования уйдут. Мы, кстати, предложили QR-код, сразу же разработали и предложили все, пожалуйста, через сервисы онлайн-банка жертвовать сразу, чтобы пожертвования поступали на счет. И, знаете, все успешно было, и мы собирали, люди продолжали жертвовать, уже не в сокровищницу, как в церкви, кэш положить, а уже вот так. То есть и этот момент был устроен.
Угу. Главный вопрос нашего эфира – это какое влияние сегодня церковь оказывает на окружающий мир? Я бы хотел подойти, знаешь, к этому вопросу немножко с другой стороны. А насколько сегодня слышен голос церкви, на твой взгляд?
Да, хороший вопрос, трудный. Может быть, я как-то так по натуре не фаталист, однако иногда чувствуется, что ну, все-таки нужно смотреть объективно на некоторые вещи, что происходит. И вижу, что голос церкви, если мы говорим о церкви здесь, в нашей стране, если вот здесь, вот, да, если в целом мире, это немножко другая ситуация, однако где-то общие тренды какие-то есть, то голос церкви, на мой взгляд, очень-очень слабый. Очень слабый. Его, я помню, может быть, ты даже там был на этом мероприятии лет 5 назад, какая-то такая общественная, полуобщественная, полусоциальная конференция была на базе Московской богословской семинарии, и там были представители светских СМИ и светских каких-то институтов из периферии, и они говорили: ребят, похоже, что вы очень хорошее дело делаете. Вы такие, вы социально очень активны, во многих вещах вы проявляете рвение, не проходите беду и прочее, прочее. Ну вот как вот обычно многие церкви, там реп-центры, помощь детям и так далее, действительно осуществляют очень большую деятельность. Но о вас не слышно. Но мы о вас не знаем. И я когда я запомнил эту даму, которая вот так вот тогда выступила, похоже, что она была где-то из Хабаровска, из Владивостока, и я вижу, что вот эта вот тенденция, она продолжается. Голос церкви, он не слышен в светском пространстве, интернет-пространстве, в каком угодно. Есть случаи, да, есть отдельные какие-то, ну, буквально вкрапления какие-то, да, исключения, можно так сказать. Но такого вот, чтобы церковь могла возвысить свой голос по разным вопросам, которые происходят в обществе, отреагировать, как-то... Вот чтобы это были не один и тот же. Я знаю, что один из пасторов Московской церкви, вот там как Яндекс.Дзен, да, есть такой ресурс. Вот он там время от времени реагирует. Недавно авария была с участием знаменитого актера, он отреагировал, и многие другие какие-то вещи. Но я вижу, что эта реакция, она такая очень малая, небольшая, тихая. И в целом почему-то голос церкви мало слышен, да. Этому причин может быть много, в том числе, конечно, мы меньшинство. Очевидно, что евангеликов, там, протестантов, я не знаю, как угодно, кто будет там считать, менее чем 2% в России. Однако ж можно быть влиятельным меньшинством. И Христос нас сравнивает, говоря: «Вы соль». Как мы знаем, соли немного надо для того, чтобы солить необходимое количество, большое количество пищи. Мы свет, и свет виден даже, пусть тускло, но он виден в темноте. Поэтому здесь, я думаю, что для нас, для служителей, для церкви России есть над чем работать, есть куда стремиться и развивать.
Ну да, как знаешь, шутили на одной христианской конференции, мы статистическая погрешность в России.
Да.
Да? И здесь, знаешь, вот мне кажется, что есть очень важный момент того, как мы себя позиционируем. Мне очень нравится позиция Сергея Головина, да, президента научно-педагогического христианского центра, который говорит о том, что мы столько были в обороне, что такое впечатление, что все это напоминает оккупацию, да, то есть вот, ну, как бы мы сидим, и на нас все нападают, хотя на самом деле давно уже перейти в активную позицию, да, давно уже нужно, собственно, отстаивать, не боясь каких-то, ну, своего мнения, что это мнение какое-то будет не такое, как у окружающих. У меня, знаешь, у меня есть один мой друг верующий, и он сейчас пишет кандидатскую диссертацию, значит, в одном гуманитарном вузе, и он подходит, он говорит: ну, вот я специально выбрал такую нейтральную тему для защиты. Там, собственно, вопрос культурологии и социологии на стыке. Да? И он там выбрал такую очень тему, подходит к своему научному руководителю, он академик РАН, его научный руководитель, такой ему такой маститый научный руководитель, он говорит, он посмотрел, говорит: слушайте, а почему вам не сделать диссертацию о том, как эти процессы, как в этих процессах участвуют протестантские церкви России? Как бы, вот, почему вы там какую-то общую информацию, да, эту общую информацию легко достать, там статистику легко достать, но как бы если вы хотите что что-то интересное сделать, не написать очередную диссертацию, которую там и вы забудете, и все забудут, да, и ничего она не сделает, а чтобы это действительно была диссертация, на которую ссылались, о которой бы дискутировали. То есть самое интересное, что вот эта позиция, и он говорит, я понял, что мы сами себя ставим в такую позицию закрытости и боязни, да, вот как бы чего, лишь бы чего не коснулось, да, лишь бы чего там про нас не сказали. Причем даже в самих церквях, да, мы не поднимаем сложные вопросы просто потому, что вот этот ссор из избы давайте не будем выносить, и мы только эти копим эти проблемы, понимаешь? Вот как ты думаешь, какое влияние оказывают ли христиане, какое-либо влияние на окружающий мир? И если оказывают, то как?
Я на днях, Игорь, просмотрел некоторые лекции известного человека, экономиста, социолога. В какое-то время он даже был советником действующего президента. И он говорит о некоторых тенденциях, которые есть. Он рассматривает культуры, цивилизации, говорит о том, что самая продвинутая на данном этапе культура или цивилизация — это протестантская. Это протестантские страны с протестантским, так скажем, мировоззрением. Это самые экономически лучшие страны в мире на сегодня. И он затем потом, градация у него есть там по-своему, да, кто дальше идет, кто в самом низу. Однако он связывает это с тем, и он прямо так говорит, я удивился, он говорит нашими словами, он говорит, что дело в том, что у протестантов христианин 24/7, 365 дней в году. Это так он в своей лекции сказал, этот светский человек. И это, говорит, обуславливает, что они законопослушные, они хотят быть... их поведение христианина, оно везде должно быть одинаковым, да, и постоянно хорошим, да, то есть вот так вот. Ну вот своими словами он так вот передавал то, что действительно и есть и у нас. И меня это порадовало, что, конечно же, христиане, они могут и они влияют. Помнишь, апостол Павел говорит, не сообразуйтесь, то есть не сливайтесь с мировоззрением века этого, то есть мира этого, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Я думаю, что у христианина в целом, у него есть что дать этому миру, есть другое мировоззрение. Мировоззрение не враждебное, не агрессивное, мировоззрение на баланс, мировоззрение, которое способствует каждому человеку найти общение с Богом, и это будет влиять на его взаимоотношения с людьми, на его взаимоотношения, на его рабочие взаимоотношения, и в конечном итоге это будет влиять на всю экономику, даже целой страны. Если мы говорим о Швейцарии, о других странах, где допустим, 500 лет назад началась реформация, и более 100 лет назад Макс Вебер писал об этом. Да, то есть мы понимаем, что христианин может влиять. Он может влиять на своем месте, он влиятельное меньшинство, он может влиять на своем конкретно рабочем месте, и где бы это ни было. И мы это говорим иногда вот в рамках такого вот движения или инициативы «Миссия в профессии». И я думаю, что влияние христианина, оно великое, потому что за христианином сам Бог, и Бог желает, чтобы в этом мире было влияние, распространялось. Если вот приведу пример такой ветхозаветный, когда народ израильский находился в пленении, соответственно, в Вавилоне, и казалось бы, ну как, вы рабы, да, вы никто, вы понаехавшие, вас насильно сюда привели. Однако ж Бог через пророка говорит, что процветайте, садите сады, стройте дома и заботьтесь о благополучии, благосостоянии города, потому что при этом благополучие вам будет хорошо. То есть не живите как просто временники. Пророк пророчествовал о том, что будет через 70 лет, вы вернетесь обратно в Эрец-Исраэль. Однако вы здесь и сейчас процветайте, работайте, действуйте, делайте все хорошо, прекрасно, другими его словами, перефразируя эти слова Иеремии. И я вот думаю, что вот здесь где-то и есть эта возможность повлиять. Возможность повлиять в своей семье, возможность повлиять в своем подъезде, возможность повлиять на своем рабочем месте – и так далее, в том числе как церковь в обществе, если мы берем там попечение о детском доме каком-то, или о тюрьме, где есть возможность заходить, не везде сейчас есть, или о каких-то еще нуждах социума, в котором мы живем, если церковь берет и несет это. Мы, должен сказать, мы в этом году в рамках рождественского проекта «Подари надежду» 65 тысяч детей охватили. И это небольшое количество, с одной стороны. Но это 65 тысяч семей различных в разных странах, от Петербурга до Владивостока, от Ямала до Сочи. И около 400-500 церквей почти привлеклись вот в рамках этого рождественского проекта. Это как тот просто, кого я знаю, кто как-то так решил поучаствовать. И это влияние, когда, когда социальные службы, они говорят, у нас нет возможности, нет креатива, нет генерации идей каких-то. А христиане, как правило, они очень такие вот активные и творческие личности, многие из них, да, ну, многие из нас, да, мы получаем образование в этом, там, либо в специализированных учебных заведениях, либо как-то еще, есть сборники различные, как работать с детьми, с подростками, с молодежью. И вот выходили социальные службы на церкви и говорили, возьмите списки малоимущих семей, и церкви шли, обходили, стучались в дома, люди приходили потом на Рождество, на 7 января в церковь. То есть есть разные методы, разные возможности, и их не уменьшается, может быть, даже увеличивается. Но просто нужно быть активным. И в этом плане тоже вызов. Не все готовы. Не все готовы встать и, так скажем, преодолеть земное притяжение, я иногда говорю, вот, и пойти.
Ну вот Виктория Яценко написала, наверное, память о 37-м годе в России еще сильна, поэтому слегка тихо действует. Да? Ну, действительно, очень важный момент боязни, да, и того, что, ну, чуть что, как бы высунешься и тебя прикроют. Да? И, ты знаешь, вот когда мы говорим про влияние, я, как ты понимаешь, часто бывал и бываю на христианских конференциях. И, ты знаешь, мне очень нравится, как меняются христианские конференции сейчас, потому что не всегда, но все-таки из христианских конференций стало уходить вот такие лозунговость, да, вот такая бравурность. Ну, человек выходит докладчик, открывает Библию и красивые слова говорит. А все это проходит, ну, просто на лозунге. А наконец-то появилась такая дискуссия. Мы стали говорить о том, что есть, почему это происходит, да. И вот вопрос следующий, который волнует и меня, и волнует, наверное, наших слушателей. Должна ли церковь участвовать в общественных дискуссиях? Ее ли это дело? Не вредит ли это, например, самой же церкви и не... будет ли это, скажем, нарушением повеления Христа о том, чтобы мы заботились больше о духовном, а не о благосостоянии, например, там, общества и так далее?
Игорь, действительно, здесь, в этом вопросе, кроется дилемма, и вопрос сложный, и многими христианами, я думаю, что над этим рассуждаем мы, наверное, как христианское сообщество все 2000 лет, и разные есть примеры вот такого максимального влияния, в том числе в каких-то общественных дискуссиях или то, что волнует общество, либо это связано с какими-то политическими режимами, либо еще как-то. Многие даже вот в связи с последними какими-то событиями здесь, в нашей части Восточной Европы, начали вспоминать того же Дитриха Бонхёфера, который пытался противостоять гитлеровской Германии и тому, чему что было. Какие-то есть разные примеры в истории, и сегодня, я думаю, что церковь в том числе сталкивается и в нашей стране с этим, что трудно говорить об этом, трудно действительно выходить, и вот то, что ты процитировал, то, что слушательница сказала, это действительно есть какой-то генетический страх, учитывая, что более 70 лет церковь и была в гонениях, и мы знаем, плюс-минус подсчитано, что евангельские верующие в течение советского периода репрессий в общей сложности провели за решеткой 5000 лет, если сопоставить все сроки, да, там известные Батурин и Румачек по 18 лет каждый. Вот, поэтому есть некий генетический страх, что не вылазить, не выходить, потому что все равно органы тебя настигнут, тебе не дадут. Ты инаковый, ты другой, ты по умолчанию диссидент. И эти вот страхи многие, я думаю, что даже лидеры церквей, особенно прошлого поколения, которые застали это, отцы которых, или которые сами все еще, даже некоторые сидели, они имеют этот определенный страх, и поэтому не идут на связь с какими-то общественными институтами, чтобы что-то обсуждать. Однако это общая тенденция, на мой взгляд, я субъективен, быть может, в этом анализе. Однако я думаю, что есть все равно хорошие, положительные, где церковь может обсуждать, где люди церкви, может быть, ты не как представитель, не как пастор, не как служитель, как, просто как человек, как гражданин. Тебя тоже интересует, что происходит сегодня здесь, тебя интересует, что будет происходить завтра. Я патриот, допустим. Я хочу, чтобы в моей стране было процветание, и я это вижу по-своему, как я оцениваю это процветание. Не обязательно это только экономический рост, и все, чтобы хорошо, и всех, чтобы зарплата была средняя по 100 тысяч рублей. Вот. И поэтому я тоже могу участвовать в каких-то общественных каких-то вопросах. Я знаю, что некоторые служители, примеры такие есть, которые участвовали в форумах. Я, допустим, подписан в своем вот Новомосковском Троицке, подписан на паблики нашего городка. Иногда обсуждаются разные вопросы, моменты в Инстаграме, в Фейсбуке. Я пишу там, они сделали меня топовым поклонником. Вот. И я думаю, что каждый из нас в свое время может по возможности как-то участвовать и передавать, я бы так сказал, то, чему учит нас Писание, да, особенно. Конечно, сложный момент, если кто-то скажет, что насчет политики, что насчет этого. Здесь понятно, церковь отделена от государства, и нужно выдерживать это отделение и не вникать в какие-то вопросы. И здесь тоже есть сложность. Некоторые говорят однозначно, по умолчанию политика — это грязное дело, и в нее христианин не может вовлекаться, не может быть там. Однако есть хорошие случаи, хорошие кейсы, когда есть успешное влияние. Я встречался с некоторыми, которые в Бундестаге в Германии участвуют, вот, соответственно, в политических каких-то вопросах, чтобы какие-то законы были более лучшие для христиан, в том числе, принимались. И здесь, я думаю, что есть активность, однако не каждый призван, но по возможности, насколько ты можешь, вот даже вот простой пример, как вот участвовать в своем городке, в публичном паблике как твоего города, где обсуждаются какие-то вопросы, где обсуждаются какие-то истории, что-то случилось, как-то отреагировать. И я вижу, что здесь мы можем тоже проявлять активность и должны.
А как ты считаешь, почему сегодня активная церковь вызывает такую часто негативную реакцию в обществе? Да? Понятно, что есть какие-то общественные вопросы, и в которых церковь, может быть, там какую-то такую жесткую позицию выдерживает, но все-таки почему так люди стали негативно реагировать? Это произошло за последние, наверное, на моей памяти 10 лет, то есть усилилась вот такая негативная реакция на церковь.
На мой взгляд, к сожалению, на мой взгляд, это может быть влияние, прежде всего, СМИ, которые разного рода информацию о том, что происходит в церкви в целом, и в том числе других конфессий, и, если можно так сказать, некоторых привилегированных конфессий в нашей стране. И вот любая негативная информация, она, конечно же, очень быстро распространяется, и, как правило, конечно же, человек грешен, и он за негативную информацию он более цепляется, нежели за позитивные какие-то вещи. И мало кто думает, вникает в то, что, ну, вот происходит, то, что делает церковь, то, что делают верующие разных конфессий, где они помогают социально и так далее. И об этом, как еще раз, вот с одной стороны, где-то здесь дилемма, стоит ли трубить, когда ты делаешь что-то доброе, или все-таки стоит помолчать. Вот в этом случае нужно, чтобы люди знали всю картину, что, чем занимается церковь, чтобы у нее не было какого-то предубеждения, здесь лишь только зарабатывают деньги, здесь корыстные люди, здесь священники, там пасторы ездят на крутых тачках, здесь обирают людей и так далее, и так далее. То есть где-то вот это вот такой миф, он навязан был где-то, быть может, я почему-то, простите меня, представители, значит, средств массовой информации, где-то был навязан ими, и, на мой взгляд, где-то было это раздуто, может быть, для поднятия своего рейтинга от того или иного СМИ. Однако это есть. И где-то, быть может, церковь действительно она проявила, и, может быть, отдельные служители, они проявили себя не в хорошем свете, да, и особенно сейчас вот где-то вот соседние соседняя нами, с нами Украина, и там какие-то о известных таких людях, как Санде Аделаджи или Мунтян. И реально ужасные случаи, реально ситуации, при которых вынуждены были обратиться в органы власти для того, чтобы пресечь некоторые преступные действия. И вот эта вот информация, она распространяется, люди этим питаются, и они как бы распределяют всю эту информацию на всех, распространяют. То есть как будто каждый, вот если назвался христианином, все, значит, у вас у всех так, значит, вы все корыстные, значит, вы все, ваши служители все обирают людей в церквях и прочее, прочее, такое вот здесь. И, конечно, посеян был такой вот негативное отношение в целом к церкви, к людям верующим, вот, и где-то, быть может, это тоже еще и поспособствовало даже вот немного и... Люди-то, по большому счету, светские люди не разбираются, ты баптист или иеговист, или пятидесятник, или пресвитерянин. Вот. И когда 3 года назад, скажем, признали экстремистами в нашей стране представитель Свидетелей Иеговы, я думаю, что и это тоже усугубило, и то, что в других какие-то были моменты. Поэтому вот люди этими питаются, и, к сожалению, иногда, ну, чаще все-таки это субъективно, но они принимают это за чистую монету и так вот относятся к церкви, к людям верующим, не вникая в какие-то подробности. Однако, кто знает церковь и людей с хорошей стороны, да, то понимает, что ну нельзя, если кто логически нормально думает, так скажем, разумный, мудрый человек, анализируя, он понимает, что нельзя под одну гребенку всех и вся.
Но таких как ты думаешь, а чего люди ждут от церкви?
Я полагаю, что от церкви, как правило, даже если не ошибаюсь, наверное, лет 5 или 7 назад был такой соцопрос, я думаю, что он, может быть, и сейчас как где-то проходит, можно посмотреть в интернете. И все-таки при этом соцопросе было сказано, что когда вот какие-то проблемы у человека возникают, то он пойдет в церковь или пойдет к Богу или в церковь. Меньше было сказано, что он пойдет, там, скажем, в какой-то социальный институт общества, да, или к власти обратиться. И, то есть, люди в целом, они не перестали, они, быть может, кто-то, если так вот говорить, обобщая, они, быть может, не столько верят церкви, потому что есть негативная информация, мы поговорили об этом, есть коннотация негативная, есть. Однако они не перестали искать Бога, они нуждаются в Боге. Они хотят искать Бога. И скорее всего, что церковь должна прийти на помощь там, где человек нуждается. Это может быть психологическая помощь, это может быть помощь материальная. То есть все-таки есть в обществе свои язвы, да, на теле общества есть свои язвы. И они могут быть исцелены с помощью людей верующих. С помощью Бога через... А Бог действует через церковь. Бог действует через людей. И это очень часто, это в истории всегда так. Поэтому здесь, я думаю, что мы вот даже когда случались какие-либо серьезные потрясения, в частности, допустим, я вспоминаю на нашей памяти 2004 год, Беслан. И мы буквально в 300 метрах от этой школы, трагически известной на весь мир, мы открыли, сняли помещение, открыли центр душепопечения, центр консультации, куда люди могли прийти, мы нашли необходимые финансы для того, чтобы там были консультанты, которые имеют возможность. И многие другие какие-то социальные такие моменты в момент трагедии учитывали, или в другой иной момент, да, когда какой-то катаклизм случается или какая-то техногенная катастрофа, и здесь церковь тоже может поучаствовать, прийти на помощь, собрать помощь какую-то материальную и духовную в том числе. Люди хотят, люди... Игорь, буквально сегодня, мой лучший друг, вместе мы закончили машиностроительный, он мне позвонил, он живет в Тюмени, он работает в риэлторском агентстве, и у него сорвались три сделки. И он мне звонит и говорит, что делать. И одновременно его друг нашего возраста уходит из жизни, потому что вовремя не сделал операцию по шунтированию, которую рекомендовали ему. И вот в этих вот двух обстоятельствах, и он мне звонит, теребит меня, и мы целый час проговорили. И он говорит, что мне, Паша, что мне делать? Он сам татарин по происхождению и не идет в мечеть. Он говорит, тут кто-то предлагает свое, тут кто-то свое. Что ты скажешь мне? Мне нужен твой совет, мне нужен ответ от тебя. И мы 50 минут с ним разговаривали. Я читал 45-й псалом, я потом помолился за него. Вот. И я думаю, что церковь может предложить, и верующие могут предложить свою комплексную помощь в разных вопросах и нужных, которые в обществе есть.
Слушай, как ты думаешь, насколько сегодня церковь готова быть духовным, нравственным ориентиром для современного человека? И в чем это может проявляться?
Ну, я прежде всего, да, думаю, что... Ну, мы говорим немножко так, идеализируем каждый верующий. Понятно, говоря о церкви, мы говорим о отдельно взятых верующих, которые составляют церковь, которые входят в церковь. Поэтому здесь, на мой взгляд, у каждого есть свой опыт жизни, опыт следования за Богом и соответственно, жизненный опыт приобретенный, мудрость определенная, да, о которой нам часто так говорит Соломон в притчах. Стяжайте эту мудрость. И здесь вот как раз в разных вопросах христианин может повлиять и, может быть, может предложить свой совет, свой бытовой даже совет, свою ситуацию, которая была вот на рабочем месте, где-то еще. И то, как христианин вышел из этой ситуации. Да вот, возвращаясь к истории с моим другом, он говорит, есть люди, которые, похоже, что мы расстались очень негативно. Я говорю... Я обращаюсь к нему по имени и говорю, знаешь, что прощение имеет великое действие. Прощение освобождает и тебя. Даже если ты 10% был виновен, а 90% был виновен тот, вот, но у вас разрушились отношения, иди ищи прощение. Сделай шаг вперед. Тебе будет лучше тому человеку, ты приобретешь. Блаженные миротворцы, другими словами, я процитировал это слово, счастливы те, которые творят мир. Поэтому человек, я думаю, что вот... Христианин может помочь и в том числе в морально-нравственных каких-то ориентирах, помочь подсказать, конечно же, особенно молодому поколению. Сегодня у молодого поколения такая большая палитра различных искушений, как ему определиться. Родители не знают, что делать с подростком, с молодым человеком, когда вот его просто разносит и в разные стороны. Поэтому и здесь тоже предложить, что церковь может, и у церкви есть обязательно это слово, и слово от Бога, и какой-то опыт, который уже пережит и на, вот, можно сказать, своей шкуре, да, так выразиться.
Ну, наше время подходит к концу. Катя написала, церковь может влиять на мир, только участвуя в служении обществу. Думаю, участие в дискуссиях часто вызывает негатив по причине того, что люди не знают об участии церкви в тех или иных социальных служениях, думая, что церковь только говорит. Если бы, знаешь, скажем, резюмировать наш разговор, мне кажется, сегодня люди действительно от церкви ждут некрасивых лозунгов. Громко сказано, за тысячелетия церковь научилась говорить великолепные проповеди. Гомилетика у нас уже на весьма высоком уровне. Мы разбираемся в догматике, мы разбираемся в ангелологии и демонологии, мы можем спорить друг с другом про эсхатологию. Но когда у человека случается беда, ему нужно, чтобы кто-то протянул ему руку, ему нужно, чтобы кто-то помолился за него, ему нужно, чтобы кто-то был рядом. Например, когда у моей дочери было воспаление легких, двустороннее воспаление легких, вся церковь участвовала в этом. Вся церковь мне писали и спрашивали, как у тебя дела. Вот мне кажется, вот такие простые вещи. Мы говорим о влиянии на мир, на политику, на что угодно. На самом деле влияние оказываем мы сами в конкретных случаях. И поэтому, мне кажется, это очень важно для нас сегодня. Большое спасибо, Павел, что пришел. Действительно, меня лично очень вдохновили и твой пример, и твои слова о том, что наше влияние должно быть конкретное, ясное и понятное сегодня. И я очень благодарен что ты пришел, и что мы сегодня поговорили на эту тему. Конечно же, буду рад видеть тебя снова. До свидания, благословит вас Господь.
До свидания, спасибо, Игорь, и до свидания всем слушателям.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.